Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Итак, друзья, это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Еще раз здравствуйте, здесь Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. И мы беседуем с директором мемориального центра в Бутове, историком Игорем Игорькавым. Говорим накануне праздника, который мы называем в церкви праздником, День соборного мучеников-исповедников российских. Хотя для... если на это все смотреть таким светским взглядом, конечно, это очень трагическая страница в истории нашего Отечества.
Леш, я с вами нынче не соглашусь. Вот все-таки в церкви это не трагедия, а это... соглашусь, что это трагедия, но одновременно это и... радость со слезами на глазах.
Так вот я и говорю, если смотреть с церковной точки зрения, то это безусловный праздник. А вот если посмотреть светским взглядом, то это, конечно...
Я бы сказал, что это Пасха. Вот сейчас как раз Алла напомнила о службе, которая в пасхальные дни происходит на Бутовском полигоне. Но ощущение, которое испытывает сердце верующего человека тогда, в пасхальные дни... оно как бы ощущается также и в день престольного праздника, а потому что на Бутовском полигоне собор новомучеников – это престольный праздник, причем в двух храмах, и в деревянном храме, который посвящен новомученикам, исповедникам российским, и в каменном храме, который тоже посвящен воскресению Христову и новомученикам.
Вам сейчас придется объяснить, почему это радость, пусть и со слезами на глазах, почему это Пасха. Вы же понимаете, да, что действительно со стороны это выглядит как, они ненормальные там, что ли, все. 20 с лишним тысяч человек погребены в этом месте, на Бутовском полигоне. И там проходит праздник, который называется при этом еще собор. Да? Тоже, кстати говоря, может быть, не всем понятное слово. Собор – это большой храм. Почему праздник так называется? Расскажите об этом,
пожалуйста.
Вы знаете,
очень интересные вопросы. И они сразу заставляют нас помнить о нескольких темах в истории церковной культуры. Потому что, во-первых, надо сказать, что у нас есть дни, когда мы поминаем всех расстрелянных на Бутовском полигоне. Это Радоница, и это и 30 октября, когда мы читаем расстрельные списки. Недавно в этой студии мы говорили с вами об этой форме памяти о всех пострадавших. Но... когда мы говорим о новомучениках, мы говорим о людях, которые пострадали за веру. Мы особенно их выделяем. И особенно мы выделяем среди них тех, кто прославлен поименно, кто канонизирован. Хотя мы понимаем, и это, кстати, было сказано отдельным текстом в решении Архиерейского собора 2000 года, что прославляется собор, то есть все вместе новомученики, исповедники Церкви Русской, как знаемые, так и незнаемые. Потому что есть, например, церковные соборы, соборы святых, собор какой-нибудь епархии, например. Все святые земле Калужской просиявшие. Имеется в виду, что вот те, которые канонизированы, и они просто поминаются все в этот день. Но собор новомучеников имеет одну существенную особенность. Мы говорим о прославленных, и их называем поименно, но мы не ограничиваем число тех, к кому мы обращаемся, тем списком, который имеем в церковном календаре. Мы говорим и о тех, кого мы не знаем, потому что обстоятельства их подвига могут быть неизвестны церкви. Они могут никогда быть не прославлены. То есть, они никогда их не прославят, потому что так и не соберут информацию о них. Да, их подвиг был неизвестен, но у Бога они все живы. И вот поэтому это собор.
Но очень собор важно... это в смысле собрание.
Собрание. Да, конечно, потому что это именно вот такое соборное, то есть общее почитание всех, кто пострадал за веру, церковь, и за, как добавлял патриарх Алексий всегда на Бутовском полигоне, и за правду. И за правду. И вот надо сказать, что история этого праздника, она сама по себе любопытна. Потому что празднование в этот день, а именно у нас получается по новому стилю это 7 февраля, а по старому юлианскому календарю это 25 января. И вот в этот день в Киеве в 1918 году был убит митрополит Владимир Богоявленский. Это был первый иерарх русской церкви, убитый во время гонений. Хотя именно не первый священник. Да, да. Иоанн Кочуров был убит еще в 17-м году, в первые дни революции буквально. И кровь пролилась, конечно, рекой до этого момента. Но все-таки это был иерарх. Причем иерарх, который до этого был предстоятелем московской кафедры. Да, и, то есть его знали. Это был очень известный человек. И его смерть, она очень сильным эхом отозвалась в сердцах церковных людей. И тех людей, прежде всего, кто в Москве собрался на заседание собора, вот того знаменитого поместного собора 17-18 года, который через некоторое время прекратит свое существование, будет практически разогнан большевиками. Но в то время, он еще в апреле 18 года, он еще функционировал. То есть, представьте, это случилось в январе, а в апреле, то есть буквально через два месяца, 5 числа, архипастыри, пастыри и миряне, собравшись на этом соборе, принимают соборное решение установить в день мученической кончины митрополита Владимира общую память всем пострадавшим за веру. И речь не шла еще о их канонизации. Речь шла о том, что их будут всех поминать в этот день. То есть возник... Но понятно, что это был шаг к канонизации. И вот дальше, после того, как собор был разогнан, во время самых лютых гонений, конечно, дальше это был вопрос чести и совести. И мы знаем, в общем, это можно проверить по журналам, которые сохранились, журналам богослужений, что далеко, к сожалению, не всегда в советское время память это совершалось. Конечно,
были боялись, да?
Боялись, да. Это, в общем, можно понять. То есть, возможно, что в этот день тайно в алтаре на Проскомиде поминали, но далеко не все дерзали в этот день, например, служить панихиду или открыто об этом сказать во время проповеди. А вот были
или зафиксировать
люди...
в журнале, ведь действительно можно сделать это тайно, да, но зачем подставлять себя и окружающих, если можно...
Окружающих, да. Ведь наверняка нашелся бы человек, который потом сообщил, ага, отец Василий служил панихиду. А по кому он там мог панихиду
вот,
служить?
Вот Алексей совершенно прав. Мы теперь, читая архивно-следственные дела, мы видим, что эти сведения чекистов интересовали и собирались ими. И мы знаем поэтому, например, что... столь почитаемый народом Божьим на Бутовском полигоне, и не только, митрополит Серафим Чичагов, он, будучи митрополитом ленинградским, в конце 20-х годов, он не боялся поминать царскую семью и всех пострадавших за веру.
Да, это известный факт.
Вот мы, соответственно, мы знаем вот несколько таких еще, ну, я лично знаю, думаю, конечно, таких имен очень много. Все непоминающие, то есть те, кто вот не признал декларацию 27-го года, как правило, совершали эту память. Мы знаем, что эту память совершал, например, отец Владимир Амбарцумов, также расстреляли на Бутовском полигоне, об этом воспоминания остались в его семье, и так далее, и так далее. Но вот я говорю, что тут нет такой четкой границы, потому что владыка Серафим-то как раз признал и декларацию, и был, соответственно, членом Синода при митрополите Сергии Старогородском. То есть, это был вопрос личного выбора.
А как же... хорошо, но это 30-е и 40-е годы, с ними все более-менее понятно, и тем более такой жесткий прессинг. А вот как быть с более поздним временем? Уже после 60-61-го года, когда прошел собор, когда священники, в общем, потеряли какую бы то ни было какой-то статус свой, будучи просто наемными работниками, оставаясь. Когда сплошные старосты, уполномоченные везде. Вот как быть там с памятью новомучеников?
Там тоже совершенно индивидуально совершали те, кто дерзал, делали это, конечно, не нарочито, не привлекая к себе лишнего внимания, понимая, что они рискуют не только своей собственной жизнью и карьерой, но и теми вот духовными чадами, которых им Господь послал. Но таких священников мы тоже знаем, и архиереев знаем немало. И вот интересно, что эта тема, она стала обсуждаться открыто, когда проросли уже, можно сказать, первые росточки гласности. Тысячелетие крещения Руси, собор 1988 года. На самом деле сейчас кажется, что это было уже время свободы, но я вот помню хорошо этот год, помню и демонстрации студенческие, в которых мне довелось тогда участвовать, помню и КПЗ, помню и комиссию по делам несовершеннолетних, на которых в том числе и меня тоже за участие в демонстрациях там пытались наказывать. То есть это была еще та эпоха, когда неясно было, в какую сторону сторону маятник качнется, и репрессивные органы еще работали. Они уже, может быть, не так много сажали, но достаточно плотно контролировали деятельность, в том числе и церкви. И вот тогда принципиальное значение имело, конечно, выступление на соборе митрополита Антония Суржского, который сказал слова такие, я, если разрешите, процитирую. «Единственные люди, которые молчат о том, что только героическая верность и стойкость тысяч неизвестных людей спасла церковь от совершенного разрушения, это мы». И мы могли бы хоть какой-нибудь фразой в нашем послании, не говоря о новомучениках, не употребляя таких слов, которые, может быть, оскорбят чей-то слух, указать на то, что мы благодарим Бога, что за все 20-е столетие в Русской Православной Церкви оказались свидетели веры, которые до крови, до плахи, до жизни, до муки сумели остаться верными Христу, который искупил их и спас. И этим они прибавили к сиянию и святости в Русской Церкви. Это, кстати, о том, почему это для нас праздник.
Вы знаете, да, когда вы упомянули сейчас патриарха Сергия Строгородского, его декларацию, так называемую, да, декларацию лояльности советской власти 1927 года, я подумала о том, что вот для меня, например, очень важно еще одно измерение этого праздника Собора новомучеников и исповедников российских, земли русской, точнее сказать, да, как сейчас более точно эта формулировка уже звучит. Среди этих людей есть как те, которые поддержали тогда еще митрополита Сергия, да, так и те, которые его не поддержали. И вот эти разногласия, ну, скажем так, для кого-то, да, кто-то может их считать политическими разногласиями, да, то есть люди принадлежали двум разным, скажем так, ну, плюсам, да, партиям. Вот. Для кого-то это разногласие может быть гораздо более серьезное, там, на духовном уровне, да, но вот, как мы видим из истории канонизации этих людей, в общем-то, для церкви, главное, для Христа, это не принципиальные вопросы, да? То есть, и это прямая проекция в наше время. Мы можем быть разных политических взглядов, но перед лицом Христа это, в общем-то, не так важно. Гораздо важнее, готовы ли мы за свою веру и за свои убеждения идти до конца.
Согласен с вами, Алла. Конечно, и вот на самом деле в споре и Осифлян, и, соответственно, тех, кто поддержал декларацию, и, ну, так скажем, непоминающих и поминающих митрополита Сергия, конечно, есть такая замечательная фигура ярославского митрополита Агафангела, который имел каноническое право быть местоблюстителем. И, в общем, он во многом, так скажем, был не согласен с митрополитом Сергием. Но, считая, что единство церкви важнее, он уступает ему и местоблюстительские права, и признает его верховным иерархом. И вот это очень важно, что действительно, как вы сказали, эти разделения до Христа не доходили. Христос, он был общим, и общим для них, и они были по-своему, каждый тоже близки ко Христу, те, кто прошел этот путь до конца. И вот интересно, что, кстати, в связи с историей праздника, о котором мы сейчас говорим, это тоже очень наглядно видно. Дело в том, что русская зарубежная церковь, которая как раз поддерживала в этом споре ту часть иерархов и священнослужителей, которые, будучи в России, не поддерживали декларацию 27-го года, она канонизировала собор новомучеников, исповедников церкви русской в 1981 году. А наша церковь Московского патриархата, которая, понятно, жила в совершенно других условиях, и которая совершала свой исповеднический подвиг под жестоким прессингом власти, как только этот прессинг ослаб, как только фактически исчезло идеологическое давление на церковь, сразу же первый вот такт свободной церкви, 91-й год, это решение собора о том, что у нас возобновляется, это так и называлось решение, возобновление поминания всех пострадавших за веру, и вот, соответственно, этот день то снова возвращается в наш церковный календарь уже на официальном уровне. Ну, а собор 2000 года, он наполнил этот день конкретным содержанием, потому что теперь уже только на соборе 2000 года было прославлено в общей сложности около 1000 новомучеников-исповедников российских, а сейчас этот собор уникальное явление в истории православной агеологии в вселенском масштабе. 1774 поименно прославленных новомучеников
исповедников. Пожалуй, армяне нас превзошли, ну, которые да. канонизировали всех жертв.
Но там геноцида, непоименное прославление.
Но непоименно.
Светлый вечер На радио «Вера».
Игорь Горькавый, историк, директор мемориального центра в Бутове, сегодня у нас в гостях. И хотелось бы, конечно, в последней части нашего программы поговорить о так называемых скрижалях. Это церковные памятные знаки на храмах, где служили репрессированные священнослужители. Сейчас мы знаем общество «Мемориал» и их проект «Последний адрес» в Москве, в Питере. Надеюсь, что и в других городах будет. Устанавливаются очень интересные, очень хорошо сделанные памятные таблички с именами людей, которые здесь проживали, отсюда были увезены и впоследствии расстреляны. Я знаю, что теперь у церкви есть свой проект «Скрижали», да, если не ошибаюсь, он называется, и вы непосредственно им занимаетесь.
Вы знаете, Алексей, я бы не сказал пока что у церкви, пока церковь, она этот рассматривает проект. Пока это проект, который инициирован приходом новомучеников и исповедников церкви русской в Бутово, предложен церкви на осмысление, на обсуждение, которое мы в том числе с вами здесь сейчас можем заниматься. И постепенно у этого проекта находится все больше и больше сторонников. Конечно, поскольку мне бы получилось быть членом Общецерковного совета по увековечению памяти исповедников новомучеников церкви русской при патриархе московском и всея Руси, на этом совете мы обсуждали и этот проект тоже, и, в общем, в рекомендациях Общецерковного совета архиерейском собора и в рекомендациях архиерейского собора епархиальным архиереям тема мемориальных знаков нашла свое отражение. И вот на нашем совете в 2014 году, в 2015 году мы к этой теме возвращались, и, в общем, есть определенная поддержка. Я думаю, что вот постепенно, сначала в московском регионе, потом дальше по России все больше и больше будет появляться таких знаков. Но я хочу объяснить нашим радиослушателям, почему эти знаки называются скрижали, да, потому что больше всего смущает людей само это слово. Мы помним скрижали завета сразу, да.
Моисей, да.
Моисей, да. Но на самом деле, когда мы искали какое-то понятие, которое более-менее адекватно описывает именно сам характер мемориального знака, мы обратились к толковому словарю «Даля» и посмотрели, что в древнерусском языке слово «скрижаль» – это была каменная доска с письменами. Мы не хотели называть это просто памятной мемориальной доской и не хотели использовать традиционную форму памятной мемориальной доски, вот эту уже, знаете, немножко замыленную и, я бы сказал, даже идеологически затертую форму, которую мы встречаем на зданиях советского времени. Здесь жил такой-то руководитель партии правительства, здесь жил такой-то военачальник. В этот ряд поставить новомучеников было бы, ну, наверное, просто как-то даже и где-то неправильно. Вот. Но есть такая форма, которая пришла к нам из глубины веков, и которая, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы они вспомнили. Это форма закладных крестов, которые когда-то в псковской, новгородской архитектуре, да и в московской иногда, просто вставлялись в стену храма. Причем они были видны с внешней стороны. Особенно это в Новгороде было. Вот известная исследовательница традиции русской ставрографии Светлана Гнутова отмечает, что в 14-15 веках ни один храм Новгорода не мог быть построен без вот таких вот закладных крестов, которые играли определенную роль даже в его внешнем облике. Кто был в Новгороде, еще может видеть отчасти эту традицию. И вот эти кресты, они были чаще всего закладные, но могли быть и памятные, рассказывать о тех или иных событиях. И вот мы предлагаем к этой форме вернуться, то есть делать мемориальные эти знаки в форме каменной доски, которая имеет форму креста, причем формы самые разные. Мы попросили наших вот архитекторов, которые работают с Бутовским полигоном, подготовить какой-то комплект документов для начала. Но этот процесс не может остановиться, потому что каждый храм, конечно, который пожелает участвовать в этом проекте, он может сам выбрать себе тот вариант креста, который будет больше соответствовать архитектурному облику храма, потому что эти кресты планируется устанавливать на фасадах храмов. Около входа в храм на стене есть разные варианты, разные стили. И надо сказать, что первый вот уже опыт установки таких крестов оказался очень положительным. Мы 2 года назад как-то вот этой идеей поделились с отцом Дмитрием Смирновым, и его помощник, настоятель храма Троицы Гаретова, отец Илья Шапира тоже этой идеей заинтересовался. И вот так как-то мы сделали тогда первую скрижаль. Мы поделились нашими разработками. Оказалось, что тогда уже у отца Дмитрия были планы подобные. И он установил такую памятную доску скрижаль на храме Святой Живоначальной Троицы в Гаретово, где служил его родственник, священник Михаил Марков, погибший в сталинских лагерях. И вот, вы знаете, просто мы были приглашены, участвовали в освящении этого памятного знака. И стало очевидно, насколько это востребованная форма. Люди, когда идут в храм, видят, что перед дверью храма висит на стене из камня сделанный крест, на котором написано, что в этом храме в такие-то годы служил священно-мученик Михаил Марков, погибший тогда-то и тогда-то. И там даже разместили слова молитвы, обращенные к нему. И это было, во-первых, видно тогда, но потом, через некоторое время, произошли настоящие чудеса, потому что ГИБДД местное разрешило установить, установить такой, знаете, не дорожный знак, наверное, как информационный знак, правильнее сказать, поворот на село Гаретово, и там написано «Место служения священно-мученика Михаила Маркова».
Ничего себе.
Таким образом, через вот эту скрижаль...
То есть это на дорожном знаке фактически написано.
На дорожном знаке написано, что это место служения новомученика. Я пока не видел таких аналогов нигде. Но более того, постепенно, вот так, войдя в сознание местных жителей, новомученик Михаил Марков творит настоящие чудеса. На общем собрании жителей Гаретова было принято решение переименовать улицу Советская в улицу новомученика Михаила Маркова.
Чудо. Люди не возражали, что придется переделывать документы, там, какие-то менять паспортные какие-то.
Это, правда, не такая большая, наверное, улица, и там не так много людей.
Но все равно.
Но все-таки они решились на какие-то...
А еще раз, где это?
Это Можайский район, село Гаретово, храм Святой Живоначальной Троицы, место служения священно-мученика отца Михаила Маркова. И, понимаете, сейчас вот еще 2 таких знака установлены в храмах Московской епархии. В самом городе Москве вы можете видеть скрижаль, установленную на храме Воздвижения Честного Креста Валтуфьева. Вот как раз в прошлом году, в эти дни там был установлен этот памятный знак, там служил... по-моему, 3 или 4 новомученика, их имена там приводятся. То есть, это форма, которая, она не обременительна, такие кресты, они, в общем, ну, по сравнению с другими расходами, которые несут создатели храмов, они стоят относительно недорого. Эти деньги можно собрать всем миром.
Да, и, да, прихожане могут вполне
принять в этом участие. Это как раз то, что объединяет
участие.
Людей. Понимаете, почему мы вот все-таки это рискнули предложить как форму мемориальной культуры всей нашей церкви? Потому что традиционные, нам говорят, но есть же традиционные формы прославления новомучеников. Им пишутся иконы, совершаются службы, пишутся жития. Но вот есть какая проблема. Когда человек входит в церковь, сейчас в церковь, как правило, входит человек невоцерковленный, который только идет к Богу, и он вот в этом сонме икон, он плохо ориентируется. Более того, я вот тоже, как член Общецерковного совета, провожу такой личный мониторинг храмов в разных епархиях и слежу за тем, где расположены и как расположены иконы новомучеников. Вы знаете, ситуация далеко не однозначна. Если в Московской епархии, в Москве, точнее, в городе ситуация, да, здесь она под контролем, здесь иконы новомучеников находятся на видном месте, в каждом храме практически есть икона собора новомучеников российских, то вот... в одном монастыре, не буду сейчас его называть, чтобы это не было похоже на какой-то такой, да, вот, донос епархиальному архиерею, но скажу, что в одном женском монастыре, недалеко от Москвы, где служил один из новомучеников, расстрелянный, кстати, на Бутовском полигоне, человек известный, который написал акафист иконе Божьей Матери, который этот монастырь тиражирует и продает, а икона этого новомученика хранится в алтаре. Я подошел к матушке, говорю: матушка, а у вас есть такая икона? Говорит: есть. Говорю: а как ее увидеть? Говорит: в алтаре хранится. Выносим, говорит, когда ему служба совершается. Вот, то есть, понимаете...
А как это можно объяснить? Ну, она как-то объясняет, по
крайней мере. Ну, особое, наверное, какое-то почитание.
Я не рискну сейчас предполагать, как это можно было бы объяснить. Но вот, тем не менее, к сожалению, если, может, такое объяснение есть, и оно, скорее всего, очень уважительное. Да? Но, тем не менее, человек, который придет в этот храм, он не узнает о том, что в этом храме служил этот новомученик. Вот в чем проблема.
Вы знаете, я думаю, тут еще...
Если не будет скрижали.
Да, скрижали – это прекрасный, замечательный проект, который нам напоминает, все-таки мы люди своего времени, да, у нас очень во многом потребительские мозги. Мы поэтому, когда в храм идем, да, мы понимаем, что вот если нужно там об учебе помолиться, да, это вот к мученице Татьяне, там, она покровительница всех студентов. Если нужно там о путешествии, да, то это вот к святителю Николаю. Это вот, и в общем-то, более или менее, даже в некоторых храмах я видела списки такие, да, там, какая икона, вот в кавычках, от чего помогает. Я не очень понимаю логику, да, вот эту, но, тем не менее, традиция такая есть. А о чем... И, соответственно, это самые такие почитаемые святые. Ну, это, в общем, вполне понятно, да, что это традиция, она имеет место, имеет свое какое-то тоже обоснование. Но когда речь идет о новомучениках и исповедниках 20 века, не очень понятно в практическом смысле, о чем им молиться. О чем? О квартире как-то неловко. О том, чтобы на работе дела уладились, тоже как-то неловко. Ну, про другое эти люди.
Сейчас
они
ловко,
про другое.
Чтобы такого больше не повторилось.
Вот сейчас, мне кажется, соглашусь с Алексеем, что, во-первых, это молитва о родине, молитва о стране. Они, и молитва о церкви. Вот даже я бы сказал, во-первых, молитва о церкви, потому что они своей кровью действительно, как заметил вот только что в цитате мной приведенный митрополит Антоний Суржский, они своей кровью фактически сохранили православие в нашей стране. Дело в том, что я не говорю только тех, кто, скажем, сохранил иерархическое служение епископов, священников, которые были фактически все, на мой взгляд, исповедниками в советское время в той или иной степени. Но понимаете, что для того, чтобы прийти к Богу, для того, чтобы стать в том числе и священнослужителем, нужно было иметь на весах своего личного выбора какой-то пример, такой, чтобы он перевешивал всю тяжесть атеистической пропаганды, карьерных соображений, потому что идти по пути новомучеников и даже просто их помнить и почитать, как мы сегодня с вами говорили, было опасно. И вот все это могли перевесить только такие образы, такие жития, такие истории, которые человека, ну, фактически делали другим. То есть, как раз, помните, древнегреческое название мучеников? Мартис, свидетель. И вот Господь в Евангелии говорит, что Он посылает апостолов из всех своих учеников, как свидетелей в мир. Вот именно свидетелями о Христе были новомученики. И они как раз показывали, что в этой жизни главное, что второстепенное. А без этого понимания никакие другие, скажем так, успехи в жизни христианина значения не имеют.
Спасибо вам большое, да, за этот комментарий. Это очень важно, на самом деле, очень важно понимать, да,
что, кроме зачем... того, я хочу сказать, что новомученики, они так же, как и все святые, помогают нам в самых разных обстоятельствах нашей жизни, потому что это сейчас, вот да, как-то вот кому-то, может быть, кажется неловко или ну, непривычно молиться новомученикам в бытовых вещах. Но ведь вспомним, кому мы молимся в таких случаях? Мы молимся древним мученикам,
ну, да,
которые тоже претерпели когда-то гонения, мучения и были убиты за свою веру во Христа. И вот их новые последователи, их преемники в благодатном этом служении, это новомученики. И у нас в нашем бутовском приходе я многократно слышал рассказы людей, которые молятся новомученикам, в том числе и в совершенно бытовых обстоятельствах, и в том числе, конечно, в том, что касается здоровья. Ведь многие новомученики были и сами при жизни целителями, вот, например, как священномученик митрополит Серафим Чичагов, вот, и так далее, и так далее, и так далее.
Мне кажется, что когда часто люди осеняют себя крестным знаменем и произносят там «святые новомученики, исповедники российские, молите Бога о нас», здесь главное задумываться именно о том, как это было, о том, что это была жуткая кровавая мясорубка, и помнить о том, что это может действительно повториться в любой момент. Никто никогда от этого, ни одна эпоха не застрахована. И вот подходить к молитве, к этим людям, обращаться к этим людям именно с такими мыслями, а не просто вот каких-то житейских своих там, чаяниях, тоже вот прибегать.
Ну, пусть, наверное, имеет место и то, и другое.
Ну, наверное, да.
Игорь, напомните, пожалуйста, как добраться к вам 7 февраля в Бутове, да, на Бутовском полигоне будет праздничная служба, посвященная собору новомучеников и исповедников Церкви Русской. И во сколько все начнется, как?
Всех вас приглашаем, дорогие братья и сестры, 7 февраля приехать на Бутовский полигон на праздничную литургию. Она будет совершаться в каменном храме Воскресения Христова и новомучеников российских. И встреча архиерея запланирована на 9 часов утра. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла литургию возглавит епископ Феофилакт, епископ Дмитровский, викарий его святейшества. Конечно, там соберется духовенство, наше приходское, возможно, гости. Ну и всех вас ждем. Храм открыт, соответственно, с 8 утра. Чтобы добраться до Бутовского полигона, нужно всего лишь доехать до станции метро «Бульвар Дмитрия Донского», выйти из последнего вагона из центра. На поверхности, когда вы окажетесь, вы видите перед собой храм Параскева Пятница. Идете в направлении храма, но дорогу не переходите. Там остановка 18-го автобуса, который ходит жестко по расписанию. Вот это расписание нужно запомнить. Это 20 минут каждого часа. То есть, чтобы попасть к 9 утра на Бутовский полигон, на станции «Бульвар Дмитрия Донского», на остановке автобуса, нужно оказаться в 8 часов 20 минут.
Автобус
приезжает, загружается, уезжает, но ходит один раз в час. Соответственно, с Бутовского полигона в обратном направлении он идет без 15 каждого часа.
Спасибо. Спасибо большое. Напомним, что сегодня беседовали с директором мемориального центра в Бутове, историком Игорем Горькавым, Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Всего доброго.
Всего доброго, дорогие.
Светлый вечер. На радио «Вера».